Глава 47. Джаред. День 8. Около полудня. Ты собрался сегодня на разведку. Как не тревожно мне выпускать Мию из поля зрения, услышав эти слова, я делаю, как она хочет. Оставляю ее в одиночестве. Она так торопится почувствовать себя здоровой. Разве я могу ей мешать? Кроме того, я вижу, что странность этого дома, едва уловимая и трудно облекаемая в слова, не осталась ее незамеченной. А вдруг в тишине и полумраке гардеробной она поймет что-нибудь важное о месте, в котором мы оказались. Любая информация и любая догадка может сослужить нам добрую службу, когда мы начнем готовить побег. Начинать следует сегодня же. Да, мне обещано, что 2 месяца у нас не будет гостей. Но кто дает гарантию, что желание мистера Рейнса убедиться, что все идет как надо, не окажется сильнее обещаний? Не нужно Мии с ним встречаться. Она слишком сильно ненавидит его и боится, чтобы убедительно сыграть роль кротости и покорности судьбе. А если папу не ровен час выследит Лайл, наши дела будут совсем плохи. Так что уносить отсюда ноги нужно побыстрее. Я отправляюсь на разведку. Все, что я до сих пор успел рассмотреть, это вид с террасы, лужайка перед домом, почтовый ящик, которым, как было условлено, я воспользовался, чтобы оставить заказ. И 2 посыпанных гравием дорожки, налево к озеру и направо, в лес. Для начала, прихватив с собой карандаш и лист бумаги, я поднимаюсь на чердак, пустой и очень пыльный, и через него вылезаю на крышу. Нужно набросать план местности, а потом отметить на нем радиус разрешенных нам перемещений. Повсюду, куда хватает взгляда, еловый лес. Как густые ресницы, он обрамляет круглое синее око маленького озера. За лесом, со всех сторон, неровная стена кое-где покрытых снегом гор. Вертолетной площадки не видно, прячется за деревьями. А флигель, где живет охрана, вот он, до него больше 100 метров. Похоже, первый хозяин этого дома ценил уединение и позаботился о том, чтобы обслуга не попадалась ему на глаза. Первый хозяин этого дома. Кто он был и где он построил свой дом? Самое главное, где? Вопрос, на который я пока не могу ответить. Судя по всему, это место вдали от больших населенных пунктов. Национальный парк? Разве в них разрешено строительство? Либо дом появился раньше, чем ландшафт вокруг него объявили заповедным. Либо хозяин дома был ох как непрост. Горы. Хвойные леса. Озера. Поздняя весна. Кордильеры? Юта, Колорадо, Вайоминг, Айдахо, Монтана или вообще Канада? Нет, вряд ли Канада. Без поддержки центра мистер Рейнс не рискнул бы вывести нас за границу. Но это может быть любой из западных штатов и любой из множества национальных парков. Нужно искать зацепки. Они наверняка есть в доме. Этим мы займемся позже. Еще раз внимательно смотрю по сторонам. Отмечаю на своем плане стороны света и спускаюсь. Так, теперь прогуляемся по окрестностям и заодно взбодрим охрану. Сначала я направляюсь к озеру. Весеннее солнце припекает вовсю. Интересно, какой сегодня день? Последние числа апреля? Первое число мая? Сидя в подвале мистера Рейнса, я выпал из календаря. Под ногами хрустит гравий. Широко шагаю и считаю шаги. Каждый из них примерно равен метру. 10, 20, 40... Дорожка сбегает на берег и тянется дальше по кромке хрустально-прозрачной спокойной воды. Медленно покачиваются водоросли на дне. Чертов браслет. Лодыжку ударяет током. Не слишком больно, но чувствительно. Записываем. 104 шага. Около 100 метров, как я и предполагал. Возвращаюсь к дому. Следующий маршрут направо, в лес. Мои тюремщики только что услышали первый тревожный звонок. Посмотрим, когда они появятся, чтобы призвать меня к порядку. На 2-м звонке? Или на 3-м? А лес-то здесь сказочный. Давно я не видел такого леса. Сильный, свежий, переполненный радостью жизни. Сегодня же вечером поведу Мию на прогулку. Сколько цветов и вдоль дороги, и в глубине. Даже в тени, под еловыми лапами. Цветы нужно будет потом рассмотреть повнимательней. Особенности флоры подскажут мне, где мы находимся. Снова удар током. 107 шагов. Моим экспериментам все еще никто не препятствует, но, полагаю, бравые парни с пистолетом уже где-то рядом. От задней стороны дома к флигелю уходит утоптанная тропинка в хвойной россыпи. Вряд ли мне дадут далеко по ней идти. И точно, очередной щелчок я получаю на 58 шаге. И тут же позади и впереди меня неслышно появляются охранники. Отлично вооруженные, поджарые, тренированные, с холодными цепкими глазами хорошо обученных овчарок. Опасные противники. «Привет, ребята!» Широко улыбаюсь и развожу руками. «Вот, решил прогуляться». «Вернитесь в разрешенную зону», — говорит один. «Да уж придется», — вздыхаю я. «Эта штука не даст мне далеко уйти. А тут такие места. Эх, забудешь обо всем на свете». «Вернитесь в разрешенную зону», — говорит другой. «Отличный сегодня день, правда?» Они молча смотрят на меня. Еще слово, и к двум парам глаз добавляется два очень убедительных дула. Я улыбаюсь самой дружелюбной из своих улыбок, разворачиваюсь и иду к дому. Первая разведка закончена. Нужно накормить мою девочку и уложить ее под капельницу, в осточертевшую ей постель. Потерпи еще чуть-чуть, пожалуйста. Если ты будешь поправляться с такой скоростью, дня через три я перестану тебя мучить. Я нахожу Мию там же, где оставил, в гардеробной. Сидит на табуретке с платьем в черно-белую клетку на коленях. Какие-то вещи сложены стопкой на полу у ее ног. Вид у нее растерянный и озадаченный. «Ну как, что-нибудь узнал?» — спрашивает она, едва меня увидев. «Немного. Где мы с тобой находимся, по-прежнему непонятно. Гулять можно у озера и по лесу. Приближаться к домику охраны нельзя. Я видел его издали. Вертолетной площадки не видел. Как только покидаешь разрешенную зону, тебя щелкает по носу. То есть по ноге. Наши суперсовременные кандалы бьются током. Познакомился с охранниками. Очень немногословные парни и очень серьезные. Папа на них не поскупился. Очень немногословные и очень серьезные». Вздохнув, кивает Мия. «А у тебя как дела? Нашла себе что-нибудь подходящее?» «Кое-что нашла. Все чудовищно старомодное и не подходит мне по росту. Но лучше уж ходить в таком, чем в тюремной робе». «Не подходит по росту?» «Кажется, вон там, сбоку, висят платья для высокой женщины». «Для высокой беременной женщины», уточняет Мия. «И знаешь что, Джаред? Мне кажется, я их уже видела». «Дежавю?» «Не знаю. Но мне все в них знакомо. Цвета, фасоны, отделка. Я знаю, где там неровные строчки. Где в нагрудном кармашке лежит носовой платок. А у этого платья», — она показывает на клетчатую груду у себя на коленях, — «не хватает двух пуговиц». «Я вспомнила, понимаешь? Сначала вспомнила, потом взяла его и убедилась». Мое сердце начинает биться чаще. Жду продолжения. Чувствую, что оно будет. «Джаред», — произносит Мия чуть слышно, — «ты решишь, что я сумасшедшая, если скажу, что это платье моей мамы». Глава 49. Джаред. День 9. Утро. Мия уснула за полночь. Я слышал, как она вздыхает, перемещается по комнате, ложится и поднимается снова, но не входил к ней. Знал, что она хочет побыть наедине со своими мыслями и ощущениями. Наконец она затихла. И тогда я тоже лег, чтобы проснуться на рассвете. Сегодня мне предстоит большая работа. Но сначала я привожу в порядок вещи, которые Мия собирается носить. Пускай у нее будет что надеть, когда она встанет. И эти вещи, и прочую одежду, хранящуюся здесь уже полвека, я внимательно рассматриваю. Надеюсь узнать, что представляла собой владелица модного клондайка. Увы, выяснить удается очень мало. Делать выводы почти не из чего. Все предметы совершенно новые. На многих остались бирки нью-йоркских бутиков. О чем это свидетельствует? Вовсе не о близости Нью-Йорка, а лишь о щедрости того, кто оплачивал счета. Выбор цветов и фасонов кажется мне очень знакомым. Столь же продуманный гардероб на Надежде дожидается Мию. Ничего случайного, никаких спонтанных покупок. от которых никогда не удержалась бы в магазине одежды живая женщина. Значит, здесь тоже приложил руку профессиональный стилист. Вероятно, все это куплено кому-то в подарок, судя по размерам и гамме. Яркой брюнетке с хорошей фигурой, среднего роста, лет 30 или немного старше. Подарок, который почему-то ей не пригодился. Ни о ней, ни о дарителе эти вещи больше ничего не говорят. Вряд ли я ошибусь, предположив, что дарителем был первый хозяин дома. Немолодой мужчина, облеченный богатством и властью. Охотник и ценитель уединения. Должно быть, он ее любил, свою прекрасную брюнетку. А она? С ней что-то случилось? Или она просто не ответила на его притязания? Так или иначе, информации недостаточно. Мы не знаем, кто она и кто он. Мы не знаем главного, где он построил свой дом. Здесь нет ни именных вещей, ни местных газет, ни счетов из местных магазинов. Хозяин нынешний, о котором мы знаем даже слишком много, позаботился о том, чтобы сохранить географическую тайну. Ладно, решение этой задачи пока отложим. Сейчас передо мной задача более важная. Большая удача и добрый знак. В кладовой я нашел набор простейших инструментов. Пару отверток, плоскогубцы, молоток и кусачки. Маленький арсенал, с которым свое главное сегодняшнее дело я сделаю быстрее и легче, чем Бизонова. Нужно только выполнить данное вчера обещание. Ненадолго притвориться настройщиком. Рояль и правда совершенно расстроен. Подтягивая его на слух. Сущее варварство. Используя для этого плоскогубцы и молоток. Ну хорошо, что у меня есть хотя бы они. Звук становится гораздо лучше. У Мии будет прекрасное занятие. Я чувствую, музыка пойдет ей на пользу. Итак, что мне теперь понадобится? Инструменты. Радиола. Исправная, но пока бесполезная. Никакие ближние станции в этом горном кольце не ловятся. И самодельная антенна из куска старой проволоки ситуацию не улучшила. Кроме того, мне нужна та самая проводка, срезанная мною в одной из комнат. Телевизор, которому суждено быть разобранным на части. Рулон лейкопластыря, этого добра в моей аптечке много. Фольга, ворох, который я раздобыл, лишив оберток весь шоколад из наших запасов. И обыкновенный зонтик, как будто специально поджидавший меня на стойке у входной двери. Радиолу и телевизор из гостиной я перетаскиваю в кухню на обжитой половине, к окну, которое смотрит в сторону флигеля. Обустраиваю себе рабочее место. Надо бы проведать Мию, прежде чем я с головой уйду в процесс. Наверное, она уже проснулась. Обнять ее, заглянуть в ее сонные глаза, накормить ее завтраком. В груди у меня разливается тепло, и тут Мия возникает на пороге сама. «Доброе утро», — говорит она и слабо улыбается. Она выглядит отдохнувшей, но очень растерянной. Похоже, с утра пораньше успела снова столкнуться с чем-то странным. Одета в юбку колокол цвета бутылочного стекла и блузку с отложенным воротником в тонкую бело-зеленую полоску. Волосы собраны в узел. Непривычный и трогательный образ киногероини 50-х. «Привет! А знаешь, на тебе все это отлично смотрится!» Кивает с таким видом, словно меня не слышит. Юбка широковата. Я подхожу и кладу Мии руки на талию. «Если заколоть здесь булавками, будет еще лучше?» «Да, да», — отзывается она безучастно. «А на завтрак у нас сегодня я не буду завтракать». Замечает тревогу в моем взгляде и поспешно добавляет. «Джаред, я в порядке, я прекрасно себя чувствую. Просто пока не хочу есть. Хочу посидеть где-нибудь одна». «Ступай в гостиную, Мия», — предлагаю я. «Для тебя там кое-что найдется». «Рояль, ты его настроил?» — оживляется она. «Спасибо». И сразу же уходит в другое крыло. Она настолько погружена в себя, что даже не спрашивает, чем это я занят. Мне требуется несколько минут на то, чтобы успокоиться. Я не ожидал, что на меня так подействует ее присутствие. Черт, как не кстати. Пока она была беспомощной, пока я выхаживал ее и с ней нянчился, мне было просто. Владевшие мной жалость и страх потери были так велики, что вытесняли другие чувства. Но теперь, когда к ней вернулась жизнь... «А ну-ка, хватит!» Работа – лучшее средство от опасных и неуместных желаний. Трансформатор и динамик, который станет теперь микрофоном, я вынимаю из телевизора. Провода достаточно длинные, чтобы мое приспособление можно было перемещать. Обматываю фольгой. Экранирую их от переменного тока. Микрофон через трансформатор соединяю с радиолой, включаю ее и слушаю, как она транслирует мой голос. Убеждаюсь, что цепочка работает. Приходит черед зонтика, которому отведена роль тарелки. Микрофон закрепляю лейкопластырем на ручке зонтика в найденном опытным путем фокусе параболы и направляю к открытому окну. Вуаля! Подслушивающее устройство готово. В динамиках радиолы многократно усиленный шелест ветра, хруст ветвей, птичья перекличка. Что ж, теперь остается только ждать, когда в зону действия моего направленного микрофона попадут разговоры охранников. Ради этого все и затевалось. В дальнем конце дома подает голос рояль. Окна гостиной выходят на озеро. Эти звуки мне не помеха. Меня трогает клавиши. Сначала коротко и неуверенно. Потом смелее. Наигрывает какую-то простенькую мелодию. И еще одну. Затем берет несколько минорных аккордов и, видимо, начинает играть по памяти что-то более сложное. То и дело останавливается. Возвращается. Повторяет одну и ту же музыкальную фразу несколько раз. Пауза. И музыка набирает силу. Безнадежная и пронзительная, как взгляд обреченного больного. Этого еще не хватало. Неужели моя музыкантша совсем отчаялась и не верит в наше спасение? Пойду-ка я к ней. Поговорим о том, что с ней происходит. Не нужно ей больше вариться в собственном соку. Внезапно музыка обрывается. Раздаются торопливые сбивчивые шаги. Мия влетает в кухню. Лицо и губы у нее белые, в глазах чистейший первоклассный ужас. «О, Господи, маленькая, что стряслось?» «Не знаю, я не знаю, Джаред. Со мной сейчас такое было. Это просто невозможно, но других объяснений нет», — отвечает она сдавленно. «Похоже, я когда-то уже родила ребенка».